А на кой хрен ему нужен столик? Если бы он мог действительно жениться на Соне, то ее богатства ему и без столик бы хватило. Но, с другой стороны, он ведь коллекционер. Мстительный поток его размышлений был нарушен телефонным звонком. Нежный Сонин голос зарурчал на том конце провода. — Как дела? — Спасибо за предложение помощи. Ты не хочешь приехать ко мне? Мне так одиноко.
— Одиноко. Как бы не так. Там два этих мудака вертятся вокруг нее. Она что, меня за мальчишку держит, который по шевелению ее мизинца должен к ней примчаться? Так, что ли? Максим набрал воздуха в легкие и... — Прямо сейчас? — спросил он. — Конечно, ведь еще не поздно.
— Хорошо.
Он положил трубку. Он был зол. Он себя презирал. Он был потрясен собственным слабоволием. Он пошел приводить себя в порядок. Процесс бритья был прерван новым звонком. Вадим закричал ему в ухо так, что он был вынужден отстранить трубку. — Фильм выйдет! Решили выпустить как есть, незаконченным. Будет проведена грандиозная акция в память Арно, и фильм пойдет в рамках этой акции. Критика просмотрела куски, еще не смонтированные, все в восторге, а потом он пройдет на телевидении. — Поздравляю. — Ты, извини, я на тебя налетел своими восторгами, — утих Вадим. — Что ты, я за тебя и за фильм очень рад. За дядю тоже. — Да, что и говорить. Ты что делаешь, может, ко мне приедешь? Я к Соне собираюсь, она просила приехать. Надо мне ее тоже навестить, нехорошо оставлять ее одну в такой момент. Не сказать, чтобы она была одна, — подумал Максим. — Подожди, я с тобой заеду, я быстро, через полчаса я буду у тебя. Максим пошел добриваться. Соня встретила их так, словно она действительно сходила с ума от одиночества. Обвив их обоих руками, мужчины были вынуждены пригнуть шеи, она расплакалась, уткнувшись лицом куда-то между двух плеч. Максим и Вадим в две свободных руки поглаживали и похлопывали по ее худеньким плечам. Однако Жерар и Этьен все еще были там. Вырисовавшись в глубине гостиной, они не слишком приветливо смотрели на новоприбывших. Соня провела режиссера в гостиную, возбужденно повторяя: «Как хорошо, что вы приехали! Как хорошо!» — Молодец, ты подумал обо мне, Вадим. Это так мило с твоей стороны. И ты, Максим, спасибо, что не оставил меня в такую минуту. Она возбужденно ходила по гостиной, выбирая напитки, наполняя стаканы, постоянно приобнимая то одного, то другого, как ребенок, соскучившийся по родителям. Жерар непрекаянно и угрюмо перелистывал журналы, а его сын черными глазами следил за отцом и за Соней. — Я не верю, что это мог быть Пьер, — сказала она, подавая Максиму стакан с виски. — Конечно. Вот за этим она его и пригласила. Услышать подтверждение своим мыслям. Наверное, проверила их уже на Жераре с Этьеном, и теперь понадобилось ей новое лицо, новый слушатель. — И знаете почему? — она подождала реакции. Вадим спросил заинтересованно. — И почему? — Я бы его узнала в саду. Если бы это был он, узнала бы непременно. Но что ей на это сказать? Ей так хотелось поверить в то, что ее муж не может быть убийцей ее отца. Если это не он, Сонечка, полиция это обязательно выяснит. Рассудительно ответил ей Вадим. Конечно, не он, убежденно сказала Соня. Полиция это выяснит, и Рамиделье ей поможет. Я знаю своего мужа. Соня всех обвела своими глазами, проверяя убедительность слов. — Он на это не способен. — Она очень перевозбуждена, — шепнул Вадим Максиму.
Соне никто не ответил.
Максим чувствовал неловкость и судорожно искал слова. — Возможно, что ты права. Ничего лучше он не нашел.
— Невозможно, а точно.
Соня встала и прошлась по гостиной.
— Жерар, у тебя стакан пустой, тебе добавить? Уделила она, наконец, внимание Жерару. Тот чуть не кинулся к ней, обласканный этой фразой.
Этьен легонько и презрительно улыбнулся и отвернулся. Соня подошла к юноше и тронула его за рукав.
— Не грусти, мой мальчик, это жизнь.
Этьен ответил ей холодным взглядом, что, впрочем, нисколько не заинтересовало Соню, если она вообще его заметила.
Реми, между прочим, тоже считает, что это не Пьер, — настаивала Соня.